«Нет, конечно. На что, по-твоему, нужны мы, волшебники? Над всеми крупными городами королевства висят заклятия ПВО, противоволшебной обороны. Например, такое. Едва насланный колдуном огненный дождь пролился с небес, как над городом сгустился магический туман. Он легко гасил огненные струи, и те не долетали до земли, понимаешь?»
«Ничего себе!» — пробормотал Трикс. «Так это сколько всего нужно предусмотреть? Огонь, воду, камни, чудовищ?»
«Да», — подтвердил Щавель. «Волшебники ПВО день и ночь придумывают новые опасности и методы борьбы с ними. Это вечное соревнование меча и щита, нападения и обороны».
«Все равно невозможно предусмотреть все опасности», — сказал Трикс встревоженно. «Почему же враги до сих пор нас не уничтожили?»
«Потому что и у нас есть волшебники массового поражения», — ответил Щавель. «Служба их трудна и ответственна. В тайных укрытиях, про которые не знает враг, они день и ночь придумывают атакующие заклинания. И если враг пустит в ход свою магию массового поражения, они нанесут сокрушительный ответный удар. Это так называемая доктрина взаимного магического сдерживания».
«А помаленьку воевать магией можно?» «Ага», — спросил заинтересовавшийся разговором Халленбери.
«Помаленьку можно», — снисходительно ответил Щавель.
«Огненный шар во врага запустить или дождик из камней на вражеское войско?»
«Да».
«А как решить, что еще можно делать, а что уже нельзя?»
«Это все решается в рабочем порядке», — уклончиво ответил Щавель. «Скажем, против какого-нибудь мелкого государства, где своих магов раз-два и обчелся, можно почти все. А вот против Самаршана или Хрустальных островов тут надо поаккуратнее».
«Ага, то есть если могут сдачи дать, то надо быть вежливым?» — продолжал допытываться Халленбери.
«Ну, в общем-то, да». Родион почему-то смутился.
«Все как в жизни», — вздохнул Халленбери. «Скажите, господин волшебник, а столица, она красивая?»
«О, да», — Родион закивал. «Белоснежные башни вздымаются к облакам. Дворцы из красного мрамора и зеленого малахита привольно раскинулись среди холмов. Маленькие озера с чистейшей водой окружают город, и по связующим их каналам снуют быстрые лодки. А на горных кручах высится королевская крепость, вечный оплот, самое красивое, безопасное и роскошное сооружение в мире».
«Ух ты!» — прошептал Халленбери и от волнения засунул в рот палец. «А нельзя сразу перенестись туда?» — спросил Трикс. «Ну, телепортироваться. Вот как вы из башни в свой Диллинский дом».
«Есть два серьезных препятствия», — любезно сообщил Щавель. «Первая — система ПВО очень затрудняет телепортацию в город. Понятно почему?»
«Чтобы враги не высадили магическим образом десант», — догадался Трикс.
«Верно. Второе. Маг может телепортироваться только в то место, которое хорошо знает. А я в столице никогда не бывал».
Халленбери вытащил палец изо рта и задумался. Потом спросил. «Господин волшебник, скажите, а можно научиться магии маленькому мальчику? Ну, вроде меня».
«Все можно», — великодушно сказал Щавель. «Великий маг Эльнар Быстрый начал колдовать в 5,5 лет. В 6 он превратил свою злую мачеху в добрую няню, в 10 стал помощником Маркеля Разумного, а в 17 возглавил капитул магов. Правда, в 22 ему надоела магия, и он ушел в монастырь».
«Ага, а если мальчик еще не очень хорошо читает и пишет?» — продолжал Халленбери. «Ну, некоторые слова хорошо читает, некоторые хорошо пишет, но не все».
«И такое возможно», — явно развеселившись, ответил Щавель. «Древний маг Хельмер вообще был слеп, но придумал ряд полезных заклинаний для путешественников, для супружеской верности и для осады города. В старые времена вообще было плохо с грамотностью. Некоторые умели читать и писать, некоторые колдовать, а то и другое вместе очень редко».
— «Ага», — задумчиво сказал Халленбери. — «Ага». Щавель наклонился к Триксу и доверительно сказал.
— «Такова притягательная сила магии, что даже самые бесталанные и неспособные
никогда не помышлявшие заняться волшебством, в обществе великих волшебников проникаются любовью к чародейству и пытаются сложить свои немудреные заклинания. Конечно, я не вижу в малыше никакой склонности к волшебству, но пусть старается. Это очень трогательно.
«Вы настоящий учитель», — сказал Трикс, тронутый добротой Щавеля. «Вам надо преподавать в Академии чародейства».
«Нет, нет, нет», — возмутился Щавель.
«Я против этих новомодных штучек. Массовое обучение. Как можно? Это не чеканка монет и не изготовление кирпичей. Волшебник должен постигать магию самостоятельно, под руководством наставника, но никак не в классе, заполненном толпой олухов. Вот ты слыхал хоть про одного знаменитого волшебника, который учился бы в Академии?»
«Нет».
«И я нет, а их полно, ходят потом по королевству, размахивают грамотами об окончании академии, требуют себе должности при дворах, глупых баронов и герцогов, а сами только позорят магию. Настоящих, талантливых волшебников они к себе не принимают. О нет! Как можно, ведь сразу станет ясна их бесталанность. Обязательно найдут, к чему прицепиться. Пишет с ошибками, простонародные выражения в заклинания употребляет. А идут к ним купеческие сынки, младшие отпрыски аристократов, экзальтированные ведьмочки». Щавель так разгорячился, что еще с полчаса бурчал по поводу академии и негодных методик массового обучения магии. У Трикса зародилось легкое подозрение, что давным-давно сам Родион был отвергнут приемной комиссией академии, но вслух он этого говорить не стал. Первые три дня путешественники двигались по княжеству Дилан, которое, как всем известно, славится своими дорогами. Есть мощеные каменные, есть хорошо утоптанные проселочные, через реки и ущелья обязательно наведены мосты или поставлены паромные переправы, даже в самых глухих местах нет-нет, да и встретится у дороги трактир. Особым указом придорожным трактирам в Глухомане снижали налоги. Иногда попадались конные разъезды стражи, бдительно озирающие окрестности. Уже на второй день пути, и похоже, что именно из-за стражников, Щавель свернул с главного тракта, соединявшего столицу княжества со столицей королевства, на старую дорогу, чуть более длинную и чуть более запущенную. Но и старая королевская дорога была неплоха. Даже ночевали путники большей частью под крышей. В первую ночь в трактире, во вторую ночь на сеновале у гостеприимных крестьян. Щавель в благодарность соорудил пустяковое заклинание, повышающее надое. На третью ночь в заброшенной, но чистенькой сторожке на скошенных лугах. У Трикса постоянно вертелся на языке вопрос, зачем же все-таки Родион Щавель решил отправиться в столицу. Судя по всему, его наставник не был склонен к дальним дорогам, иначе он побывал бы в центре королевства, да и в рассказах его мелькало лишь княжество Дилан, до сражения на Черной переправе. Трикс все больше и больше укреплялся в мысли, что по натуре Щавель был типичным провинциальным волшебником, домоседом, который свил себе уютное гнездышко в глуши, но недалеко от крупного города, обслуживает своей магией местное население, дружит и пьянствует с соседями-волшебниками, а в большую политику и серьезную магию предпочитает не лезть. Не из-за недостатка сил, разумеется. Трикс немедленно дал бы в глаз любому, кто посмеет усомниться в мудрости его учителя, а просто из скромности и свойств характера. Но Щавель своих планов не раскрывал, сомнений не высказывал, тяготы дороги переносил стойко и вроде как даже полюбил свою разношерстную команду. Триксу непрерывно давал советы и наставления из своего богатого опыта. Иена шпынял, но только по делу. А над Халанбери, который после разговора о волшебстве ходил задумчивый, что-то бормотал себе под нос, дружелюбно подтрунивал. Больше всех путешествию радовалась Аннет. По обе стороны дороги тянулись поля и луга, повсюду доцветали астры и хризантемы. С самого утра маленькая фея улетала в поля завтракать, иногда возвращаясь вполне нормальной, а иногда, увы, хихикая и не впопад рассказывая какие-то запутанные истории. Щавель по этому поводу сказал, что беспокоиться не надо. Вегетативный период скоро закончится. Трикс толком его не понял, но уверенному тону мага поверил.
Как ни странно, но фея действительно сшила для Тианы мешочек, не из шелка, которого не нашлось, но из очень симпатичного оранжевого бархата. Теперь книжка все время висела у Трикса на шее, под рубашкой, и ему было как-то спокойнее за судьбу княгини. На четвертый день путники подошли к межевому знаку. Здесь начинались земли королевского рыцаря. С давних пор за особые заслуги перед короной род Маркелей награждал отставных рыцарей наделами земли, как правило, из числа той, что была присоединена к королевству за время рыцарской службы. Наделы были достаточно большими, чтобы рыцарь мог безбедно доживать свой век, собирая подать из крестьян плату за проезд по мостам и дорогам, сдавая в аренду пашни и рудники. После смерти рыцаря земля отходила королю или чаще передавалась другому состарившемуся рыцарю. Трик вспомнил, что на границах Сагерцогства тоже было три владения королевских рыцарей, старых напыщенных болтунов, которые не пропускали ни одного праздника и очень любили посокрушаться нынешним падением нравов. Судя по выцветшей надписи на межевом знаке, впереди были земли королевского рыцаря Арадана. Под именем был изображен герб, на бледно-зеленом фоне справа налево простерто копье, на конце которого болтался, нет, не пронзенный, а вцепившийся в древко лапами дикий кот. «Араден, Араден!» — задумчиво произнес Щавель. «Ну надо же! Старик Гирон Араден еще жив!» Маг явно обрадовался, потирая руки, он повернулся к Триксу и пояснил. «Мы вместе сражались с витамантами. Ну, я-то тогда был молод, мы больше общались с Паклусом. А вот сэр Араден командовал отрядом по защите магов. Они стояли кольцом вокруг нас и отражали набеги зомби. Отважный рыцарь! Сколько ж ему было? Лет 70, пожалуй. Седой был, как лунь. Зубы мы ему с Руфусом Чернобровым вместе магией вставляли. Ну и еще кое-что по мелочи старикан попросил подлечить. Да. Щавель задумался, потом покачал головой. «Видать, мы его подлечили лучше, чем собирались. Или в роду у него были нелюди, потому что сейчас Арадуну должно быть за 100 лет. Ну и ну, не знал, что старый товарищ так близко обитает. Что ж, сегодня нас ждет славный ужин и сон на мягких перинах». Воодушевившийся Щавель заразил своей радостью и ребят. Даже то, что сразу за межевым знаком дорога испортилась, стала узкой и разбитой, никого не смутило. «Королевские рыцари, они ж не богатые», — будто извиняясь за приятеля, объяснял Щавель. «Если есть шахты, какая во владении, или мост удачно стоит, или какой-нибудь поселок с мастерами-ремесленниками, то еще ничего. А тут холмы да перелески». «Вон деревенька впереди», — заметил Трикс.
«Много ли с крестьян подати соберешь?» — пожал плечами Щавель. «Владения небольшие, земля тощая, дорога не главная. Боюсь, старый рыцарь не купается в роскоши».
Да, похоже было на то. Проезжая через деревню, Трикс с сочувствием смотрел на покосившиеся домишки, зачуханных крестьян, провожающих их опасливыми взглядами, зачуханных крестьянок, провожающих их задумчивыми взглядами, грязных босоногих ребятишек, те, что помладше, вообще бегали в одних рубашонках, провожающих их глупыми возгласами и просьбами дать монетку, и дворовых собак, как положено, провожающих путников лаем. При всем том село оказалось неожиданно большим, в пару сотен дворов, да и возвращающееся с пастбищ стадо выглядело совсем немаленьким. Щавель, выбрав крестьянина с лицом поумнее, подъехал к нему и осведомился, где живет старый рыцарь Араден. Крестьянин почему-то сильно смутился, но все-таки указал узкий проселок, уходящий в лес.
«Там, за лесочком, на холме господский дом стоит», — пряча глаза, сказал крестьянин. «Недалеко совсем, вам полчасика-то и ехать всего. А у нас в деревне даже места нет для таких благородных господ. Ни ночлега, ни пропитания подобающего. Это я вам точно говорю. Я староста деревенский. Шушок меня звать».
Волшебник задумчиво посмотрел на проселок.
Выглядел тот так, будто по нему пару недель никто не ездил.
«Скажи-ка, добрый селянин», — не удостаивая крестьянина обращением по имени, сказал Щавель, «а давно ли вы отправляли вашему господину подобающие подати?»
Староста засуетился еще больше, признал, что подати отправляли давно, после чего наорал на односельчан, и уже через 5 минут в телегу накидали возбужденно кудахчущих кур со связанными лапами, вручили большую корзину яиц, мешок со свежим хлебом и домашней колбасой, маленький кошелек с медиками и пару крынок молока. Щавель потребовал еще творога и мяса. Все было без спора принесено.
«Странно», — пробормотал Щавель и направил коня на проселок.
«Что странно?» — робко спросил Трикс. «Уже смеркалось, и ехать в темный лес, пусть даже дороги до рыцаря было всего полчасика, не хотелось.
«Во-первых, почему крестьяне сами не отвозят подати своему господину?» — сказал Щавель. «Во-вторых, почему селеница такое неказистое, а люди такие грязнули и кулемы? Ты же видишь, еду притащили сразу, без споров. В каждом дворе коровы, куры, свиньи, значит, не бедствуют. Так почему порядка нет? Дорога почти заброшена, дом никто не правит, за собой люди не следят. Если Арадену достался такой ленивый народец, так чего же он не наведет на своих землях порядок? Высечь старосту, на крестьян страху нагнать?»
Некоторое время Щавель молчал, потом остановил коня и стал распаковывать дорожную сумку.
«Тоже достань парадную мантию и посох», — велел он Триксу. «Даже если старый рыцарь впал в маразм и нищету, мы должны явиться к нему, как подобает, при всем параде».
У Трикса возникло нехорошее предчувствие, что дело не только в подобающем обличье. Но он ничего говорить не стал, а послушно надел облачение волшебника. Аннет, до того ехавшая на его плече, тихонько забралась в карман мантии. Дальше они ехали через лес молча.